Мы продолжаем проповедовать по 1 Иоанна, 1 глава, сегодня мы ее завершаем, с 8 по 10 стих и 2 глава с 1 по 2 стих. Это один смысловой отрывок. Мы его прочитаем. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Чуть выше и ранее Иоанн писал о том, что мы ходим во свете Божьего присутствия. И его свет, он выявляет все грехи в нашей жизни, рано или поздно. Тогда, когда мы имеем общение друг с другом и тесно соприкасаемся, это также выявляет все наши слабости и пороки, и мы видим себя лучше, возможно, даже чем мы есть на самом деле. Но, похоже, не всех, как во времена Иоанна, так и сегодня устраивает подобная истина, как и само понятие «грех» в принципе. Как вы, наверное, догадались, сегодня мы будем говорить больше всего о грехе. И прежде чем мы пойдем дальше, давайте определимся, что мы понимаем под этим понятием «грех», о котором в Библии, кстати, написано гораздо больше, в несколько раз больше, чем о любви, вере и благодати вместе взятых. Я очень надеюсь, что когда Андрей Владимирович дойдет до третьей главы грехопадения, где описано, он больше раскроет этимологию греха, его появление, его развитие, его зачатие, и его появление до сотворения земли. И, наверное, самый сложный для меня лично вопрос, как он вообще в принципе мог появиться во Вселенной. Гамартиология, как учение о грехе, это очень, очень довольно сложное учение, и в нем очень много вопросов, и в процессе подготовки к проповеди я для себя открыл такие вопросы, на которые у меня нет ответов, если честно. Сегодня нет. Возможно, Бог откроет, и они будут. И поэтому в рамках одной проповеди сегодня мы не сможем охватить все аспекты этого учения. Очень хорошо, что Иоанн в последующих главах возвращается неоднократно к этой теме, к этому вопросу. И я надеюсь, что когда мы дойдем до этих отрывков, мы под разными углами и под другими углами посмотрим на грех и то, что под этим подразумевается. Мне просто хочется спросить у всех, кто здесь грешник? Пожалуйста, поднимите руку. Вот, я это именно хотел узнать. То есть это проповедь для нас. Мы будем говорить о нас с вами. Сегодня мы поговорим о реальности греха. Это тема проповеди. Реальность греха. И поэтому первое, с чего мы начнем, как я уже и говорил, с краткого обзора, что такое грех в целом, в принципе. Около 900 раз в Библии встречается это понятие, слово «грех». Где-то примерно 600 раз в Ветхом Завете и 300 раз плюс-минус в Новом Завете. Довольно-таки часто. Не так много слов в Библии, которых говорится так много. Евреи, когда говорили о характере греха, не о причинах, не о проявлениях, а именно о характере греха, они использовали слово «шаба». Ему эквивалент в греческом языке был слово «гамартия». Отсюда вот учение. Учение о грехе – это как гамартиология. Это слово, которое использует Иоанн в нашем отрывке, и основное значение этого слова – это промах, проступок, ошибка, проигрыш и все, что с этим связано. Отсюда и понятие «грешить» – это значит промахнуться. «Грешить» – это значит не попасть в цель. Это точно так же, как если ты стреляешь из лука и не попал в мишень, или из винтовки не попал в мишень, но у евреев не было винтовок, поэтому они использовали для этого понятие овцу, которая заблудилась. Когда они использовали это слово, они говорили, это овца, которая заблудилась, или человек, который злоупотребляет вином и стал пьяницей. Они использовали то же самое слово, он тоже промахнулся. Или он заблудился или он ошибся. Но как всегда, заметьте, когда употреблялось это слово, оно всегда означало, что это сознательная ошибка этого человека. Это сознательный выбор этого человека. Но это общее определение, основанное на значении слова. И вы, наверное, прекрасно понимаете, что, например, если я хотел попасть молотком по гвоздю, а попал по пальцу, я промахнулся. И в понимании слова я согрешил. Но это не то, что имеет в виду Библия, когда говорит о грехе. Не всякая недостигнутая цель в жизни – это грех в библейском понимании этого слова. Очень интересно то, что, когда я попытался найти определение греха в самой Библии, казалось бы, больше всех о грехе пишет апостол Павел. Он очень много пишет о грехе. Послание римлянам – это вообще кладезь информации на эту тему. Иоанн больше всех пишет о любви, как вы знаете. Но именно он дает самое правильное, самое четкое, самое верное библейское определение греха и его сущности. Это 1 Иоанна, 3 глава, 4 стих. Здесь написано следующее. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Вот оно, определение греха. Грех есть беззаконие. Другими словами, грех – это нарушение Божьего закона, которое выражено в Новом Завете, в учении Христа и апостолов, в Ветхом Завете, в Десяти заповедях, в Моисеевом законе, во многих спектрах. И, конечно же, в совести, как в всеобщем нравственном законе, который Бог дал человеку от рождения, каждому человеку, независимо от того, читал он когда-либо Божье Слово или родился до него, когда оно было написано. Бог говорил через совесть, и в этом был выражен Божий закон. Поэтому для греха на самом деле все люди равны. Итак, грех – это активное или пассивное несоответствие нравственному Божьему закону, которое затрагивает и нашу жизнь, и наши дела, и наши мысли. Именно поэтому понятие грех, оно всегда связано с Богом. Это нарушение Его закона, это нарушение Его цели, не нашей. Нам нужно понимать, что не все, что мы называем грехом, есть грех, если мы ему придумываем определение. И поэтому любой грех, в конце концов, он направлен против Бога, даже если он совершен и против людей. Очень яркий пример этому – это, наверное, Давид. Помните, что Давид, он согрешил против Урии, против человека конкретного. Урия погиб, в принципе, из-за Давида. И он, в общем-то, и согрешил против и жены Урии, против Версавии. И он понимал, Давид прекрасно понимал, что, совершая против людей, он согрешает против Бога. И это записано в Псалом 50, 6 стих. Здесь Давид говорит следующие слова. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал». Он обращается к Богу. «Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Он согрешил против людей, но он перед Богом встает и говорит: «Я против тебя сделал этот грех». Есть преступление и есть наказание. Все логично, и он с этим согласен. Я еще раз повторюсь. Божий закон указывает на цель, к которой нам нужно идти. Божий закон скрывает грех, называет его своим именем, делает его явным, когда мы не достигаем этой цели, либо не поступая в соответствии тем, что Бог сказал, как нужно делать. Либо делаем то, что Бог сказал не делать, а мы делаем. В разных ситуациях, в любом случае, когда мы не соответствуем Божьему закону, мы промахиваемся. То есть грешим. Вот в чем суть этого вопроса. Я еще один пример приведу. Иисус сказал, Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вот в этом отрывке можно согрешить дважды. Здесь есть два таких моментом. Когда я ничего не делаю для людей других, а живу только для себя, или живу только для особого круга избранных людей, ну, например, это я и моя жена, и все. И на этом, или моя семья в крайнем случае. Но я ограничил этот круг, и людей или мира как будто бы для меня не существует. Я живу просто для себя. И никак не являю славу Божию на этой земле, среди общества, среди людей. Исходя из этого текста, я грешу. Если я не проповедую через свою жизнь о Христе, о Его славе, я грешу. Потому что это промах мимо той цели, ради которой Бог меня сотворил. А Бог сотворил каждого из нас для славы Божией. И если я через свою жизнь не являю славу Божию, я промахиваюсь. Либо наоборот, когда мои поступки недобрые, когда мои поступки бесчестят Бога, более того, когда люди смотрят на мою жизнь и говорят, что если он, но если все христиане поступают так, как он, то я не хочу верить в такого Бога, и я не хочу вообще знать о таком даже Боге. Согласитесь, тогда мы тоже грешим. Мы тоже промахиваемся. Вот активное или пассивное несоответствие Божьему закону. Либо когда мы делаем что-то неправильное, либо когда не делаем то, что должно быть правильным. Все просто. У Бога есть цель сделать нас лучше. И именно ради этой цели Он дал нам свой закон, и когда мы мимо него промахиваемся, мы согрешаем. Но не все так думают. И не все с этим согласны. Возможно, кто-то даже здесь с этим не согласен. Сейчас я попробую посмотреть на современные и не только современные понятия о грехе. Мы посмотрим на 7 основных проблем, которые рождает это понятие в современном обществе, или как во времена Иоанна. Я недавно наткнулся на интересное изречение патриарха Кирилла. Он вот что пишет. «Мир сегодня потерял понятие греха. Не существует больше понятия греха, есть только понятие, которое называется модель поведения, альтернативная модель поведения. Вы так себя ведете, и это ваша правда, а я так себя веду, это моя правда, а абсолютной правды как будто и нет. А почему это произошло? Потому что люди отказались от Бога, а без Бога нет абсолютной правды». Аминь, можно сказать на эти слова. Я с ним полностью согласился. И это первая проблема, с которой мы сегодня сталкиваемся, когда отвергается само понятие грех. Это первая проблема. Греха нет. Многие считают, что это устаревшее абсолютно понятие, это понятие из Ветхого Завета. Но в любом случае, это понятие, которому много тысяч лет. И лучше его заменить на ошибку, на слабость, на зло, может быть, даже, ну, или на нехороший, пусть даже постыдный поступок. Это нехорошо. И поэтому в западной культуре это слово используется все меньше и меньше, практически не используется. О грехе вообще не принято говорить в современном западном обществе, как будто это что-то непристойное, как будто это даже что-то постыдное. Когда ты говоришь о грехе, это не приветствуется, нужно о позитиве говорить. Вторая проблема современности – это терпимость к греху. Или назовем ее таким умным словом, как толерантность. Это обратная сторона американской свободы, когда каждый решает сам для себя, что правильно, а что нет. Ты решаешь, что есть истина. И поэтому каждому человеку нужно уважать чужой выбор – или чужую жизнь. Даже если ты с этим не согласен, даже если тебе это непонятно, ты должен уважать чужое мнение. В принципе, даже не нужно самому и грешить, ты просто соглашайся в разуме, что все это нормально. Но не для тебя, так для твоего соседа. Проблема в том, что во всех этих рассуждениях Бога нет. И нет Его закона. Есть только я, есть мое понимание, есть мои правила, или есть правила общества, и есть правила людей, которые определяют, что есть правильно, а что не есть правильно. Вот в этой проблеме особенно христианам трудно. Ведь с одной стороны, Библия вроде четко говорит, что есть грех, и она называет грехи своими именами. Но с другой стороны, общество приветствует многие грехи и считает многие грехи нормальным. И вынуждает тебя поступать так, как все. Слава Богу, что мы живем пока еще в России, и многие грехи у нас все-таки называются грехами. Но недалек тот момент, когда сменится поколение, и у нас наступит то, что мы сейчас смотрим и осуждаем. И нас будут тоже вынуждать соглашаться с тем, что противно Богу. В этом контексте Иоанн писал 1 Иоанна 2:15. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей». И мы об этом поговорим более подробно, когда дойдем до этого отрывка. Но на этой почве возникает третья проблема. Третья проблема – это компромисс. На Руси говорили: грех воровать, да нельзя миновать. Ну, вы, наверное, другие какие-нибудь пословицы и поговорки найдете. Чаще всего нам, как христианам, живущим в греховном мире, где всем пока, увы, заправляет дьявол, приходится именно с этой проблемой иметь дело. Особенно, если вы работаете на производстве. Особенно, если вы руководите производством или каким-то предприятием. Особенно, если вы начальник. Ради прибыли, ради своих удобств, ради того, чтобы избежать насмешек или гонений, многие идут на компромисс с совестью, сознательно совершая грех и его делая не раз, не два, а делая много раз и постоянно делая. Это компромисс. В этом вопросе ты либо проглотил наживку и пойман, а потом ее заглатываешь все глубже и глубже. Вы понимаете аналогию с крючком? Однажды наступит момент, когда при всем желании ты уже не вырвешь этот крючок. Поэтому, находясь в этой системе, ты в ней будешь просто поступать так, как поступают все, потому что по-другому будет уже невозможно. Либо соскакиваешь с этого крючка, пока не поздно. У меня был в жизни такой момент, когда надо было принять это решение. Это было давно, ну, сейчас это уже давно было. Когда либо ты делаешь карьеру, у меня был выбор, карьера в угольной промышленности, хорошая карьера, перспективная, и все шансы для этого были, и уже был на руководящей должности в 20 с небольшим. Но каждый день приходилось обманывать. Каждый день. Это вынужденная работа, она с этим была связана. Либо был второй вариант – бросить все и поступить в духовную семинарию. Что я и сделал. Это кардинальное изменение, конечно же. Не у всех оно бывает. Такой выбор кардинальный, когда ты должен все бросить и все обрубить. Но нам нужно понять, что в этом вопросе ты либо проглотил наживку и заглатываешь все дальше и дальше, либо соскакиваешь. Пусть это вначале будет и болезненно. Понимаете, если не остановиться, возникает четвертая проблема. И она заключается в том, что компромисс рождает привычку. Или когда грех становится привычкой. В Талмуде нашел интересное высказывание. Евреи писали: если человек дважды совершил одно и то же прегрешение, ему оно кажется позволительным. Понимаете логику? Многие именно так сегодня и размышляют. Наверняка вы вспомните тот момент, когда вы обратились к Богу в покаянии, потом приняли крещение, и вот первый свой грех, осознанный после крещения, можете вспомнить? Как это было болезненно, как совесть осуждала, как это было неприятно. Согрешил, покаялся. Еще согрешил, еще покаялся. У некоторых людей наступает однажды такой момент, когда они понимают, что я согрешил, я покаялся, и земля-то подо мной не разошлась. Я продолжаю жить, и никакого наказания нет, и Бог меня как будто, даже не то что одобряет, снисходительно относится. И поэтому я грешу и еще, и еще, и еще. Все христиане, и особенно дети верующих родителей, они проходят через это, попробовать границы дозволенного. Попробовать те границы, за которые вот можно дойти, а дальше уже все, уже опасно, уже там Бог может наказать, уже... Ну, у каждого для себя есть в голове какой-то барьер, ради которого он дальше просто боится идти. А где-то он для себя ограничил эти границы, где еще можно, казалось бы, идти. Проблема в том, что если вначале ты грешишь и каешься, то потом ты грешишь и забываешь каяться. А потом уже и внимание на это легкое прегрешение не обращаешь. Или на ошибку молодости, или там... Грех перестает быть грехом в нашем понимании. Мы придумываем ему разные объяснения, и совесть как-то уже не так работает. Компромисс с грехом рождает привычку грешить. Так возникает пятая проблема. Она заключается в том, что, назовем ее так, легкомысленное отношение к греху. Ну, Бог все равно простит. Аминь? Не, ну Бог простит? Вы верите в это, что Бог прощает грехи? Да. Бог простит. Но если Он простит, значит, Он простит еще раз, и еще раз, и еще раз. Ну, у Него много любви и благодати, мы с этим согласны. У Него, ну, много прощения для нас. И Он простит. И простит неоднократно. Именно на эту тему апостол Павел рассуждает в 6 главе послания Римлянам. Дело в том, что Бог долготерпеливый. И с этим трудно не согласиться. И Он ждет, когда мы придем к познанию истины. Он дает время. Он не сразу наказывает. У Него на самом деле много благодати. Но в некоторых людях вместо покаяния это почему-то рождает зеленый свет на то, чтобы грешить, как будто бы без последствий для себя. Если Бог простит, я могу грешить сколько угодно. На этой теме, ну, на этой почве, вернее, возникает много лжеучений. Например, очень популярное лжеучение, как универсализм. Ты веришь в Христа, и ты веришь, что Христос умер за всех людей. А если Он умер за всех людей, то все люди прощены и все помилованы. Бог простил всех людей. Все это уже совершилось в прошлом. И поэтому, в принципе, не нужно никого призывать к покаянию, не нужно говорить о каком-то Евангелии, не нужно благовествовать. В принципе, вообще несущественно важно, как ты живешь потом, и грешишь ли потом, или не грешишь. Бог простил всех людей, Он всех примет, Он такой любящий, что Он всех принимает. О каком грехе можно говорить? Ну и что? Что я что-то сделал не так. Вот параллельно с этим идет шестая проблема, и я на ней остановлюсь чуть-чуть поподробнее. Она заключается в попытке оправдать свои поступки и не нести за них ответственность. Виновата наследственность. Виновата семья, родители, школа, детский садик, воспитательница в детском садике или учительница в школе. Виноват характер. Виновато окружающее общество, болезнь виновата. Всегда виноват кто-то другой или что-то другое. Любой кто-то, ну, в конце концов, бес попутал. Самое популярное объяснение, ну, я не виноват, не я. Это старая проблема, которая, если вы помните, еще с Эдемского сада она родилась, когда... Адам сказал, что это Ева виновата, Ева сказала, что это змей виноват, змей в конечном счете Бога обвинил, что вот он так, ну, все не досказал до конца, что нужно было сказать. Помните, в той истории пострадали все. Из тех, кто пытался оправдаться. Запомните одну очень, очень важную истину. Грех — это ваша личная ответственность. Грех – это ваш выбор. Не всегда работает схема, что отец пьяница, если, значит, и сын обязательно будет пьяницей. Не всегда работает схема, если в обществе, в котором ты живешь, все вокруг тебя грешат, то ты тоже обязательно будешь грешить. Есть множество примеров бывших алкоголиков, бывших наркоманов, и слава Богу, в нашей церкви есть такие люди, которые, возможно, родились в неблагополучных семьях, жили и воспитывались в неблагополучных семьях, но сегодня они славят Бога. Я знаю людей, которые были в самом низу, сегодня у них хорошая семья, хорошие дети, они имеют хорошую работу, они славят Бога, они несут служение. Я надеюсь и верю, что в нашей церкви таких людей будет гораздо больше в будущем. У кого из вас есть iPhone? Не стесняйтесь, я не осуждаю. Я просто спросил. Вот вы знаете, кто придумал? Ну, кто основатель компании этой Apple? Джобс. Стив Джобс. Кто-нибудь знает его историю? Его жизни? Не в фильме, который по нему сняли, и не в Википедии, которая написана. На самом деле он родился в бедной семье. И в детстве у него были такие моменты, где ему негде было спать. И он иногда ночевал в общагах, у друзей. Он собирал бутылки, чтобы как-то улучшить свое финансовое состояние, чтобы как-то подзаработать. Но у него была цель с детства. И к этой цели он стремился, и он не остался бедным. Хотя, казалось бы, все вокруг этому способствовало. Мне понравилась история с Уолтом Диснеем, если вы такого слышали и знаете. Он родился в очень бедной семье. Отец его бил в детстве очень много. Он у него унижал и постоянно на нем отрывался только по одной простой причине. Он считал, что он бездельник. Он все время рисовал какие-то картинки. И рисовал какие-то рисунки. А в понимании отца он должен был работать, а не заниматься ерундой. И он убил за это. Но, как вы понимаете прекрасно, именно рисунки Уолта Диснея сделали его известным, богатым и знаменитым. А бывает совсем наоборот. Родители хотят иметь ангелочков, а рождаются бесочки. Такое интересное выражение нашел. Вот в связи с этим я попробовал найти какой-нибудь антипример и посмотреть на его историю детства. Я сегодня не покажу вам, Адольфа Гитлера маленького посмотрел. Ну, знаете, такой лапочка, такой миленький, просто, вот смотришь на него, на маленького, и умиляешься, какой он был красивенький, хорошенький. Он родился в достаточно благополучной семье, в принципе, он не был обделен чем-то. Ему и образование помогли сделать, мама его очень сильно любила. Он в детстве был достаточно талантлив, в раннем детстве. Он картины рисовал, он стихи писал, он любил своих братьев и сестер. Но то, кем он стал, это его выбор. А ведь как хочется на самом деле найти кого-то крайнего. Когда мы смотрим на кого-то или на чего-то, на что-то или на себя даже, нам всегда кого-то найти, охота более крайнего, искать более виноватого. Не нужно перекладывать ответственность за свои промахи и за свои ошибки, и за свои грехи и неудачи на кого-то другого. Грех – это наш выбор. Похожий вопрос однажды задали ученики Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 1 по 3 стих. Здесь одна такая простая история описана. «И проходя, Иисус увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него». Вот здесь видно их мышление логическое, которое, в общем-то, и многие так сегодня мыслят. «Учитель, кто согрешил? Он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Не нужно было искать кого-то виноватого. Бог создал нас такими, какие вы есть, и Он выбрал вас для того, чтобы на вас явить свою славу. Для этой цели Он нас создал. И наша ответственность в том, кем вы станете. Кем мы станем, это наша ответственность. Как мы будем жить, это наша ответственность. Но вот в связи с этим есть еще кардинально другая, седьмая проблема. Она не вытекает из этих шести. И эта проблема заключается в следующем. Считать себя хорошим. У тебя все хорошо. Так ее назовем. Настолько хорошо, что тебе даже и не думать, ну, не стоит о таких плохих словах, как грех. Вот на самом деле у других действительно плохо. Вот у них вот проблемы, а у тебя, ну, у тебя все хорошо. Не пьешь, не куришь, матом не ругаешься, Библию читаешь каждый день, молишься, ходишь в церковь. Десятину жертвуешь, даже больше, может быть, жертвуешь, чем нужно. Делаешь добрые дела, участвуешь в служении, ни в чем никому не отказываешь. Может, вообще пастор, ну, короче, святой. Можно вот эту тенденцию в себя проследить, если я вот так вот все хорошо делаю, и у меня, ну, нет таких проблем, как у других, ну, наверное, я хороший. Наверняка вы встречали людей, которые говорят, ну, я ничего плохого не делаю, как те люди или как другие. Обычно под грехом такие люди поступают какой-то отдельный конкретный поступок. Ну, я ничего плохого не делаю, подразумевается, я не наркоман, допустим, да, так, грубо, ну, возьмем самый крайний, или я не убийца, или я даже пускай не вор. Ну и на самом деле, согласитесь, мы не делаем грех каждую секунду. Мы не делаем грех, возможно, даже каждую минуту. Вот кто сейчас, вот сию секунду, вот только что совершил грех? Ну, вряд ли. Возможно, вы день проживете без греха. Возможно, неделю даже можете продержаться. Но дело в том, что грех – это больше, чем просто плохой конкретный поступок или отсутствие этого поступка. Грех – это больше. Это внутренняя сущность человека. С ней человек рождается в этот мир. Мы рождаемся с грехом. И поэтому мы грешники не потому, что мы грешим, а мы грешим, потому что мы грешники. То, что ты грешник – это факт, как и то, что ты человек. И поэтому, как бы люди ни старались оправдать грех или отвергнуть само его существование, он есть. Грех – это реальность нашей жизни. Это реальность каждого человека, который рождается в этот мир. И я хочу на этом сейчас остановиться и не идти дальше. Чтобы у меня было большое искушение, желание эту тему развивать дальше, я понял, что ну, тогда нам до вечера хватит времени, чтобы рассуждать на эту тему. Давайте вернемся все-таки к нашему отрывку, который мы прочитали в начале, и посмотрим, что же пишет Иоанн по этому поводу. В свете того, что мы рассуждали только что. У него есть два заблуждения, которые он описывает. Два заблуждения среди людей относительно греха. И оба они представлены через противопоставление. Если говорим, что не имеем греха, и если говорим, что мы не согрешили. Вот эти два высказывания людей, с которыми, возможно, Иоанн имел встречу, с которыми, возможно, и вы сталкиваетесь иногда. Если говорим, что не имеем греха, человек, который так заявляет, это описывает состояние, когда человек говорит, что у меня вообще, в принципе, нет склонности грешить. Я как будто бы безгрешен. Я не имею его. Его нет внутри меня. О чем вы говорите? Я не ошибаюсь. Вот что заявляют некоторые люди. Его просто нет внутри меня. И заметьте, что Иоанн на это отвечает очень категорично. Он говорит, ты глубоко заблуждаешься, и ты обманываешь сам себя, ты не Бог. Второй человек заявляет, если говорим, что мы не согрешили. Здесь Иоанн использует прошедшее время. И это еще более усиливает степень заблуждения. Другими словами, вообще никогда не грешили. Даже в прошлом. Даже когда-то. И это еще более откровенная ложь. Потому что в Библии написано, все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Эти слова апостола Павла, их цитирует, он цитирует слова Давида из Псалма 13. Там написано, все уклонились, сделались равно непотребными, не делающего добро. Нет ни одного. Третье царство, 8 глава. Там описана история, когда Соломон принес ковчег завета в Иерусалим и, обращаясь ко всему обществу израильскому, он говорит интересную фразу, 46 стих. «Ибо нет человека, который не грешил бы». В Екклесиаста, 7 глава, 20 стих, тот же Соломон скажет, «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил». Более того, сам Бог еще до потопа сказал, Бытие 6:5, «Велико развращение людей на земле, и все мысли и помышления сердец их были зло во всякое время». Другими словами, если ты говоришь, что не грешишь сейчас, или никогда не грешил, или ты заявляешь, что ты не грешник вообще, то ты просто заблуждаешься. Но более того, что ты заблуждаешься, ты еще и Бога выставляешь лжецом, потому что Он сказал совершенно обратное. Грех – это жизненная реальность всех людей без исключения. Только у одних это выражается более ярко, более заметно, мы это видим, и мы, возможно, осуждаем это, а у других это незаметно. Это где-то внутри происходит. Это происходит в мыслях, в разуме. Там происходит битва с грехом. Но сути дела этого не меняет. Грех – это война. И это война на всю жизнь. От начала и до конца. И она никогда не прекратится. Не наступит такого момента в жизни, когда я могу сказать «все». Я одолел грех. И теперь я не грешник. И если даже на каком-то этапе жизни я смогу держаться и не грешить, по факту грешником ты останешься всегда. Именно поэтому с грехом можно и нужно воевать. Но воевать можно по-разному. Как можно воевать с грехом? Хотя это и не тема нашей проповеди. Как можно воевать с грехом? По-разному. Можно, как Симеон Столпник был такой. Он 37 лет простоял на столбе. Он встал на столб и 37 лет просто только молился, практически ничего, ну, ел там очень скудную пищу, не мылся, не переодевался, червяки его заживо съедали. Он ущемлял свою плоть, всячески боролся. Он думал, что если ты свою плоть ущемишь, ты перестанешь грешить. Но по факту он все равно остался таким же грешником, нуждающимся в благодати. Можно уйти в монастырь подальше от всех людей. Но если там есть интернет, а реалии таковы, что интернет есть практически сейчас во всех монастырях, или доступ к нему есть там, грех будет и там. Можно уйти в тайгу и жить среди медведей одному, но грех будет и там, потому что он внутри нас. Он внутри нас воюет. Почитайте Римлянам 7 главу, там об этом много написано. От себя мы не уйдем. А можно не заходить на территорию дьявола и не заигрывать с грехом. Вообще, тогда воевать придется меньше. Зачем воевать и самому себе придумывать проблемы, а потом пытаться их решить? Иисус однажды сказал, Иоанна 8 глава, 33 стих, «Истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». А еще лучше, вот Римлянам 6 глава, с 12 стиха я в современном переводе просто прочитаю. Очень интересные слова. И поэтому не давайте греху править вашей жизнью на земле, чтобы, ибо вы не должны подчиняться желаниям, вызванным вашей греховной натурой. Никакие части вашего тела пусть не будут во власти греха, не станут его орудием на службе у неправедности. Вместо того посвятите себя служению Богу, как люди, восставшие из мертвых и теперь живые. И части вашего тела тоже поставьте на служение Богу, как орудие праведности». Поступайте так, и проблем будет меньше. Для тех, кто желает жить во свете Божьем постоянно и осознает свою греховность, Иоанн ставит вполне реальную и достижимую цель. У него одна цель, ради которой он и пишет это послание. Он говорит: «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали». Он как старец, как дедушка, из любви к тем, кому пишет, он, по сути, обращается: «Детки мои, сейчас не грешите». Он здесь использует настоящее время. Он говорит: «Детки мои, не надо сегодня, сейчас, уберегите себя от греховных поступков. Не живите в грехе постоянно, не привыкайте к нему и не отвергайте его наличие. Но если вы все-таки промахнулись, вот что нужно делать». У него есть два решения. Во-первых, необходимо всегда исповедовать сделанный грех. Вот о чем он говорит. «Если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это слова надежды. Это слова уверенности в прощении. Выучите эти слова наизусть. Настоятельно советую просто. Выучите эти слова. Пусть они отложатся в разуме. Исповедовать — это значит открыть, признать. Это значит согласиться. Это значит сказать открыто перед Богом то, как есть на самом деле. Не придумывать какие-либо оправдания, а просто открыто открыть все это. Но сделать это нужно перед Богом в смирении. Бог грешил много, Давид грешил очень много, но он и исповедовался очень много, и он каялся очень много в глубоком сокрушении, и Бог прощал его. Соломон тоже грешил не меньше, но он привык к греху. Он стал много грешить, и он стал очень-очень толерантным по отношению к греху. И его царство в конечном счете развалилось. Бог прощает исповеданные грехи и очищает от всякой неправды. На слове вот «всякой» заострите внимание. И это тоже слова надежды. Если вы в смирении исповедовали перед Богом конкретный совершенный грех, он очищает и от всякой и другой неправедности. И поэтому не надо и терзаться, и пытаться вспомнить, а вдруг я что-то недосказал, вдруг я там что-то забыл сказать. Не бойтесь приходить к Богу в молитве покаяния и исповедания, но когда просите прощения, будьте уверены в полном прощении, не частичном, не вдруг что-то простил, а что-то не простил. Бог прощает и очищает от всякой неправедности. Иоанн Златоуст сказал интересные слова: «Стыдись грешить, но не стыдись каяться». Необходимо верить в то, что Иисус Христос решает проблему греха и наказания за грех. Мы сами никогда не сможем решить эту проблему, какими бы суперфарисеями мы ни были. Мы рождаемся грешниками, и мы ничего не можем изменить в этом вопросе. Но есть выход. «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Вот почему мы можем иметь уверенность в прощении и не будем наказаны за свой грех, хотя и заслуживаем наказания. Иисус наш ходатай, по-гречески параклетос, защитник, адвокат. Вот как буквально переводится это слово. Он за нас заступается перед Отцом постоянно, потому что мы грешники. Мы действительно заслужим наказание, и поэтому нам нужен адвокат, нам нужна защита. И эта защита у нас есть. У Христа есть все аргументы, чтобы оправдать нас перед своим Отцом. И самый главный из этих аргументов – Он Сам. Более того, в том же лице Он еще и умилостивление за наши грехи. Это слово буквально означает то, что Он задобрил и решил проблему взаимоотношений Бога и человека в настоящем и в будущем. Он стал нашим мостиком дружбы с Богом. Своей смертью Христос раз и навсегда поставил точку в вопросе справедливости Божьего гнева и Божьего наказания. В этом состоит суть благой вести. В этом Евангелие состоит, которое нам нужно проповедовать себе каждый день. Мы все грешники, которые нуждаются в покаянии, но Иисус Христос умер за наши грехи, и мы можем быть оправданы от наших грехов, и это Божий дар, это не от нас. Вот именно об этой надежде хотел Иоанн напомнить своим читателям и нам с вами. Грех реален, но выход есть, и он в Иисусе Христе. У нас есть цель, поставленная Богом, и к этой цели нам нужно идти, по возможности не сбиваясь. И хотя сбиваться и спотыкаться, и промахиваться мимо цели мы будем, главное, нужно всегда возвращаться под крепкую руку Божию. Жить с чистой совестью, не быть рабами греха. Никогда не мириться с грехом и не пытаться оправдать его в своей жизни. Вставать, падать, снова вставать, исповедоваться и продолжать идти. Всегда идти вперед. Не жить ошибками прошлого. Не жить грехами прошлого. Оставьте прошлое в прошлом, живите в настоящем с Иисусом Христом и доверьте Ему свое будущее. Я прочитаю еще один стих из Библии, мы помолимся вместе. Римлянам 6 глава, 11-12 стих. «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как дети света».